Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода». В полдень в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Геннадий Гудков заявляет, что Кремль пытается лишить его мандата депутата Государственной Думы России. Оппозиционный «Белый поток» прибыл в Уфу. И во Владивостоке открылся саммит АТЭС. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков обратился к 50 своим коллегам из партии «Единая Россия» с просьбой не участвовать во внесудебной политической расправе и не лишать его депутатского мандата. Соответствующее постановление, как ожидается, будет вынесено на голосование уже на ближайших заседаниях Госдумы. Накануне с просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Гудкова обратился в Государственную Думу генеральный прокурор России Юрий Чайка. С Геннадием Гудковым беседует корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Геннадий Владимирович, как вы думаете, как будут в ближайшее время развиваться события, связанные с попыткой лишения вас депутатской неприкосновенности?
Я жду от этого разбирательства, безусловно, ангажированного политического решения, потому что точно знаю, что есть команда, которая поступила из Кремля, хоть чучелом, хоть тушкой, но Гудкова лишить мандата. Сегодня мы совершенно очевидно доказали всем, что все претензии Гудкова, даже формальные, не имеют никаких правовых оснований. То есть правовых оснований нет никаких, абсолютно. И они это прекрасно понимают. Если бы они знали, что Гудкову можно привлечь какую-то там даже выдуманную уголовную ответственность, они непременно бы это сделали. Но они торопятся. Они не хотят и не могут завести уголовное дело, понимая, что материалов нет. Но у них есть задача, и они должны ее выполнить. Поступило в Государственную Думу письмо генерального прокурора, к которому я всегда до сегодняшнего момента относился с уважением, к Юрию Яковлевичу Чайкову. Юрий Яковлевич Чайков в своем письме пишет о нарушениях депутатов Гудковых, ну ладно, там норм, но он пишет еще и депутатской этики. О каких-либо исследованиях, расследованиях прокуратур России мне вообще ничего не известно. Я ни с одним сотрудником прокуратуры не имел ни одной беседы на эту тему. То есть это такое-то бесконтактное расследование, которое осуществляет наш Следственный комитет и Генеральная прокуратура. И генеральный прокурор, прекрасно понимая, что то, что готовится в Думе, является грубейшим нарушением принципов формирования власти народом, он в своем письме пишет целесообразно рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. Он вообще не имеет права об этом писать и говорить.
Некоторые из тех, кто комментирует вашу войну с партией власти, говорят о том, что вас преследуют за то, что вы были сотрудником КГБ, сотрудником спецслужб, и теперь, выступив на стороне протеста, в их глазах вы выглядите даже не врагом, а предателем.
Это удобная версия, которую сейчас сбрасывают в СМИ. Пользуясь случаем, я хочу сказать, что я работал в КГБ СССР. Организация, которая была полностью свободна от коррупции. Организация, которая не разменивалась на... Я бы работал в контрразведке. Не разменивалась на какие политические процессы. Я имею в виду именно контрразведку российскую. И я ушел из системы госбезопасности в 92-м году, когда там были другие люди, другие принципы, другие моральные, нравственные, этические оценки и критерии. На сегодняшний день они не имеют права, никакого считать там, как они считают, предателем, не предателем. Это они предали спецслужбы, это они предали принципы этих спецслужб, это они развалили их и превратили в коммерческие АО, отдельные подразделения. Это они сегодня грубейшим образом заставляют офицеров спецслужб нарушать законы оперативно-розыскной деятельности, Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Это они заставляют сотрудников ФСБ сегодня использовать весь арсенал специальных методов, которым дан для того, чтобы защитить государство от наиболее опасных преступлений против оппозиции. Вот они предатели. Вот это предатели, потому что они предали все принципы, которым должны работать службы в любой нормальной цивилизованной стране. Поэтому я отметаю это обвинение. Оно не имеет ничего общего. Это просто попытка оправдаться, попытка прикрыть свои абсолютно циничные, наглые действия какими-то вот такими высокими словами.
Какие события, по-вашему, были отправной точкой для того, чтобы власть решила, что с вами нужно уже не договариваться, а применять против вас самые разные методы преследования, всяческие узнавания того, есть у вас бизнес, нет у вас бизнеса, и принятие конкретных мер?
Совершенно очевиден ответ. Это мое участие в оргкомитете, который организовал митинги, шествия, манифестации. Это мое выступление перед людьми. Это мои оценки, которые прозвучали после 4 декабря, после наглой фальсификации выборов в Государственную Думу. И, к сожалению, это в каком-то определенном объеме повторилось. И 4 марта в Москве, я заявляю, сейчас выборы президента были в серьезнейшей степени искажены и сфальсифицированы. И вот когда я стал давать эти оценки, а все-таки мой имидж и мое реноме, которое сформировал за эти годы, оно внушает доверие, я бы так сказал, я прекрасно это понимаю, я стал для них опасен. И поэтому сегодня по мне работает огромное, гигантское количество сотрудников различных силовых и государственных ведомств. Они не стесняются это делать, абсолютно действуют безнаказанно, считают, что им все позволено. И вот эта эйфория вседозволенности именно толкает их на абсолютно бесправные, совершенно чудовищные вещи. Я совсем недавно встречался с делегацией Европейского парламента в Санкт-Петербурге. По их просьбе, кстати говоря. И описать их реакцию нужна действительно родная речь. Потому что никакая другая эмоциональная, так сказать, лексика не передаст того изумления, обалдения от того, что у вас планируется Государственный Дом. Более того, я так понимаю, что большая часть фракции Европарламента готова обсудить эту тему и высказать свою точку зрения. А то, что они готовят это, совершенно очевидно стало после письма прокурора. Что там и какое ему предложение сделали в Кремле, от которого он не смог отказаться?
Как вы считаете, почему самые разные ветви российской власти сейчас объединились, чтобы побыстрее, как можно быстрее лишить вас депутатской неприкосновенности и вообще депутатских полномочий?
Я глубоко убежден, что 12 сентября – это дата абсолютно логичная с точки зрения наших царедворцев, поскольку они считают, что Гудкова и других лидеров оппозиции, видимо, 15-16 надо свинтить и закрыть. Вот я так беру ту лексику, которая там бытует. Вот поэтому мандат депутата Гудкова им очень мешает в этом процессе. И нужно всем способом найти хоть 3000, прикинуться, придумать, закрыть глаза, сделать вид, что, так сказать, черный есть белый, но 12 числа лишить Гудкова мандата, потому что иначе непонятно, как арестовывать лидеров оппозиции или тех людей, которые выступают со сцены. Я понимаю, что следующими за мной пойдут депутаты Пономарев, депутаты Гудков, младший, там, Бессонов и так далее, но они хотят вот эту технологию обкатать на мне, так как я один из тех, кто продает респектабельность протестного движения. И не могут сказать, что это кучка пацанов, маргиналы, которые там выводят людей на улице, как они говорят, призраки 90-х годов. Они говорят, а Гудков? Он ни к призракам 90-х годов не относится, уж если так их же терминологии говорить, ни к молодым маргиналам, которыми они пытаются сделать Удальцова, Навального, Яшина и многих других ребят. Что это, типа, там пацаны бегают на улице, они маргинализируются, что там, на них внимание обращать, кто они такие? Плевать на них. Вот они пытаются убрать оттуда наиболее таких респектабельных представителей протестного движения. Это им невозможно сделать, пока я стою на сцене. Депутат Госдумы, зампред Думского комитета по безопасности. И я им мешаю. Мешаю их пропаганде, которая все больше и больше напоминает пропаганду известной страны в 30-е годы.
Говорил депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Вопросы ему задавал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. В Москве 12 часов 15 минут, говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране избиты родственники ингушского оппозиционера, члена местного отделения Республиканской партии России Берда Хазбиева. Во Владивостоке сегодня открылась неделя саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС. Новый международный посланник по Сирии Лахдар Брахими призвал все стороны конфликта в Сирии прекратить вооруженную борьбу и начать переговоры. Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Свобода в кафе Март. Зима, уходи». Документальный проект о зимних протестах учеников школы театра и кино под руководством режиссеров Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Автор и ведущая программы Елена Фанайлова. Эфир 18 часов 7 минут. В Уфу сегодня прибыли участники автопробега в рамках всероссийской протестной акции «Белый поток». Лозунг автопробега – «Люди, свободны, свободная страна». На линии прямого эфира из Уфы корреспондент «Радио Свободы» Артур Асафьев. Артур, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте. Участники автопробега «Белый поток» прибыли в Уфу сегодня поздно ночью, прибыв в столицу Башкирии из набережных Челнов. Сегодня утром на площади перед памятником Салавата Юлаева собралось около сотни уфимцев. В основном это были активисты гражданских организаций Левого фронта, Яблоко и Парнас. Присутствовали также представители местного отделения Молодой гвардии Единой России. Впрочем, они вели себя на этот раз довольно спокойно. Основное внимание собравшихся занял депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев. Впрочем, и встреча была организована именно, собрание было организовано именно как в формате встречи с депутатом Госдумы Пономаревым, поскольку уфимские власти отказали организаторам в пикете. Вот. Пономарев рассказал участникам о цели белого пробега и затем он довольно подробно ознакомил собравшихся с программой Левого фронта и будущими выборами в Коалиционный совет оппозиции. Перед уфимцами также выступил активист, московский активист движения «Солидарность» Михаил Шнейдер, который рассказал об идее, о планирующемся в России референдуме по вопросам изменения избирательного законодательства. В будущем оппозиция, как известно, собирается вынести на референдум не менее 5 вопросов, в том числе прямые выборы губернаторов без каких-либо муниципальных и президентских фильтров, прямые выборы мэров городов, выборность судей в городах и районах и выборность начальников полиции. Встреча с участниками «Белого потока» в Уфе продолжалась 3 часа и прошла без каких-либо происшествий. В час дня по местному времени участники автопробега уехали из Уфы и направились в Самару. Артур Асафьев для «Радио Свобода».
В Петербурге продолжается судебное заседание по так называемому «делу 12» и процессу 12 членов незарегистрированной партии «Другая Россия», которых обвиняют в продолжении деятельности запрещенной национал-большевистской партии. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
Посреди громких процессов последних месяцев дело Пуссирает, болотного дела, дело Таисии Осиповой, процесс 12 петербургских другоросов как будто затерялся. Между тем, некоторые эксперты называют его пробным камнем, важнейшим для общества рубежом отстаивания свободы. Всего по делу проходят 12 человек. Андрей Дмитриев, Равиль Баширов, Игорь Байков, Алексей Зинцов, Владислав Ивахник, Вадим Мамедов, Алексей Марочкин, Андрей Милюк, Андрей Песоцкий, Олег Петров, Роман Хренов и Александр Яшин. Впервые незарегистрированная партия «Другая Россия» заявила о готовящихся против нее провокациях еще в октябре 2010 года, а уже в ноябре были предъявлены первые обвинения Дмитриеву и Песоцкому по части 1 282 статьи в организации деятельности экстремистской организации, Байкову, Петрову и Яшину по части 2 той же статьи в участии в деятельности экстремистской организации. Весной 2011 года аналогичные обвинения были предъявлены еще 7 другоросам. Все они не признают своей вины, заявляют, что участвовали не в национал-большевистской партии, а в другой России. Лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев сожалеет, что средства массовой информации вообще уделяют мало внимания не только делу 12, но и другим гонениям на другоросов.
Я хочу отметить, что когда нашу активистку Ольгу Шалину, активистку «Другой России», посадили на 3 года абсолютно ни за что, то есть она была осуждена за драку Таганского суда, когда на Эдуарда Лимонова напала толпа прокремлевской молодежи, и люди, которые были с ним, отбивались, в том числе она. Значит, ее осудили, она получила условно, после этого несколько раз ей Центр Р нарисовал административное правонарушение, посадили на 3 года, она сидит абсолютно ни за что. И почему-то сотой доли того пиара, который был у Пуссирают, у нее не было.
Андрей Дмитриев считает, что и дело 12 сфабриковали сотрудники Центра Э в целях карьерного роста. Интересно, что главная часть обвинения строится на показаниях провокатора и на видеосъемке скрытой камерой в квартире, специально подготовленной оперативниками. Вот что говорит адвокат Андрея Песоцкого Ольга Цейтлина.
Обвинение абсолютно несостоятельно, потому что людей нельзя наказывать в уголовном порядке за реализацию их гражданских прав, так как никаких призывов к разжиганию ненависти, вражды, свержению власти не было. Основной объем обвинения – это выходы 31 числа в защиту статьи Конституции. А все остальное было спровоцировано сотрудниками полиции. Даже есть об этом соответствующие соответствующее постановление, в частности, написано: с целью создания концентрации членов организации в одном месте представляется такая-то квартира. Это, конечно, милицейская провокация, это нарушение Европейской конвенции 6 статьи. Более того, все они были привлечены к административной ответственности. То есть, по сути дела, это судимость дважды за одно и то же.
Каковы перспективы этого дела?
Мы как бы не питаем никаких иллюзий, потому что 2,5 года записывать, инспирировать эту вот полицейскую провокацию. Тем не менее, значит, если этот суд будет справедливый, то все они должны быть оправданы.
В России дело перспектив не имеет, считает другой адвокат Андрея Песоцкого Сергей Голубок.
У нас нет иллюзий по поводу того, что дело придет в Европейский суд по правам человека, поэтому мы готовимся к тому, чтобы его представить в Европейский суд по правам человека уже сейчас. Последствием этого искусственного сознания должно быть признание всех этих доказательств недопустимыми, так как они получены в результате заранее спланированной полицейской провокации, что с точки зрения Европейской конвенции о правах человека порочит все эти доказательства.
Судебный процесс в Выборгском районном суде начался 24 апреля. До сих пор слушались показания свидетелей обвинения. 31 августа выступил первый свидетель защиты, сопредседатель Петербургского отделения партии Народной свободы Андрей Пивоваров. В обвинительном заключении говорится, что 21 ноября 2009 года несколько подсудимых переходили на запрещающий сигнал светофора Большой проспект Васильевского острова, чем выражали идеологию запрещенной НБП, пропагандировали ее взгляды с использованием символики. Показания Пивоварова все это отрицают, но утверждение обвинения, что стратегия 31 была акция запрещенной НБП с использованием символики и пропаганды ее идеологии, Пивоваров ответил, что это гражданская акция без символики и пропаганды. Этим показаниям очень рада Елена Бекаева, жена обвиняемого Алексея Зенцова.
Замечательно, что он пришел на суд и сделал это заявление. В свое время, когда Лимонов сидел в тюрьме, его так выручил Линдерман из Латвии, приехавший и заявивший, что это он написал программные документы, за которые в том числе судили Лимонова. Хорошо, что у нас есть союзники, это хорошо, что есть люди, готовые прийти и свидетельствовать за своих товарищей. Людей судят ни за что. Каждое судебное заседание они просматривают съемку черно-белую, на которой не видно ни лиц, невозможно разобрать голоса, и при этом свидетели обвинения заявляют, что они узнают бывших национал-большевиков вот в этих тенях.
Следующими свидетелями защиты должны выступить представитель партии «Родфронт» Тамара Ведерникова и депутат законодательного собрания от партии «Яблоко» Максим Резник. Стоит напомнить, что в защиту 12 уже выступил правозащитный совет Петербурга, Петербургский союз писателей, движение «Солидарность» и другие организации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Во Владивостоке сегодня открылась неделя саммита АТЭС. Первым мероприятием форума стала встреча старших должностных лиц АТЭС. Сегодня уже начинается заседание молодежного саммита организации. О том, как проходила подготовка к саммиту, расскажет корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев, который 2 недели находился в регионе.
Ожидается, что во Владивостокском форуме примут участие лидеры 21 страны и более 700 руководителей крупнейших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона. Параллельно с саммитом во Владивостоке пройдет молодежный форум АТЭС. Между тем, отношение к мероприятию, подготовка к которому шла несколько лет, в самом регионе остается неоднозначным. Рассказывает член фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Приморского края Дмитрий Новиков.
У нас не очень хорошо относятся к вот этим вот стройкам саммита и к тем деньгам, которые были выделены, потому что они пошли мимо приморских компаний. Не так давно общался как раз на эту тему с рядом наших бизнесменов. У большинства из них, по крайней мере, из тех, которых я знаю, на все это дело следующая точка зрения. Москва не знает, как бы еще пильнуть бабла на Дальнем Востоке. Очень много было надежд у представителей приморского бизнеса с саммитом АТЭС. В крае закачали неимоверное количество денег на все эти стройки. Речь идет о сумме там в 500 000 000 000 рублей. На самом деле очень небольшое количество владивостокских компаний получило вот эти вот финансовые там какие-то транши. Основные деньги пришли из Москвы и ушли в Москву. Крупные подрядчики, которые работали здесь, на объектах саммита, по сути, заставляли приморских субподрядчиков работать на грани рентабельности. И постоянно в течение вот этих вот 3-4 лет были скандалы по поводу того, что генподрядчик не выплачивает деньги субподрядчикам, непарламентское слово, кидали компании, кидали рабочих. Существует еще точка зрения по поводу того, что на самом деле все объекты саммита, они в большей степени сделаны не на московские, а на приморские деньги.
Говорит Дмитрий Новиков. Заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике Законодательного собрания Приморского края коммунист Владимир Беспалов подтверждает.
Здесь я вижу головотяпство и бесконтрольность, возможно, элементы коррупции и воровства федеральных краевых денег. Когда в 2007-2008 году объявили об АТЭС и о широкой программе строительства в Владивостоке, назвали цифру 145 миллиардов федеральных средств. Но затем получилось так, что примерно 20 объектов край вынужден был взять на себя. Их строительство и их финансирование. И я могу, как заместитель председателя комитета по бюджетной налоговой политике, сказать, мы за это время уже потратили на саммит из краевого бюджета 48 миллиардов. Это больше годового бюджета, который наполняется собственными доходами. Представляете, кто думал? Ну, я предполагаю, что здесь бывший губернатор Дарькин был очень сильно зависим от Москвы, и его вынуждали брать ряд объектов на себя. А чем расплатились? Тем, что резко сократили сеть медицинских учреждений, сеть школ, особенно малокомплектных в селах, сеть детских садов, дополнительного дошкольного и школьного образования. Мы на голодном пайке держим 33 муниципальных образования ради одного 34-го, город Владивосток.
Сетует приморский политик Владимир Беспалов. Накануне форума АТС во Владивостоке разразился скандал, связанный с тем, что новую скоростную трассу в аэропорт, как оказалось, сделали без съездов в районах населенных пунктов, расположенных рядом. Иными словами, строители думали только о прибывающих на саммит вип-персонах. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский был вынужден создать за несколько недель до открытия форума АТЭС специальную рабочую группу, перед которой была поставлена задача проанализировать, как стройки саммита могут быть встроены в инфраструктуру города и края. Почему этого не было сделано раньше, не понимает никто. За несколько дней до открытия форума выяснилось, что администрация Владивостока ввела режим так называемой аккредитации для посещения острова Русский в период проведения саммита. Приморский юрист и блогер Алексей Клёцкин по этому поводу пишет. Остров Русский – это такая же часть Владивостока, как, к примеру, его центральная улица Светланская. Конституция России предусматривает возможность ограничения прав граждан только на основании федерального закона. Режим аккредитации введен не на основании какого-либо нормативно-правового акта, а на основании публикации объявления в интернете, констатирует Алексей Клёцкин и предлагает владивостокцам оспаривать решение мэрии в суде. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков обратился к 50 своим коллегам из партии «Единая Россия» с просьбой не участвовать во внесудебной политической расправе и не лишать его депутатского мандата. В начале августа Следственный комитет России нашел основание для возбуждения против Гудкова уголовного дела в связи с незаконной коммерческой деятельностью. На Назране разбит... избиты родственники ингушского оппозиционера, члена местного отделения Республиканской партии России Берда Хазбиева. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил сегодня брат оппозиционера Магомед. По его словам, нападение было совершено, когда родственники приехали навестить Берда Хазбиева в больнице. В Владивостоке сегодня открылась неделя саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС. Российское председательство в АТЭС проходит под девизом «Интеграция в целях развития, инновация в целях процветания». Около 90 российских туристов, клиентов компании «Черри Тур», в субботу вечером не смогли улететь из хорватского города Пула в Ростов-на-Дону. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Новый международный посланник по Сирии Лахдар Брахими призвал все стороны конфликта в Сирии прекратить вооруженную борьбу и начать переговоры, отметив при этом, что в первую очередь этот призыв относится к властям страны. Лауреат Нобелевской премии мира архиепископ кейптаунский Десмонд Туту высказался за привлечение к суду бывшего британского премьера Тони Блэра и бывшего президента США Джорджа Буша за военную кампанию в Ираке. На юге Ирана в катастрофе автобуса погибли 19 человек, 24 пассажира ранены. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. По сообщению иранских СМИ, трагедия произошла сегодня утром в 50 километрах западнее города Шираз. Президент Анголы Жозе Эдуардо Душ Сантуш, который правит страной уже 33 года, останется у власти еще на один пятилетний срок. Об этом свидетельствуют предварительные итоги парламентских выборов, которые прошли в субботу.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. По Москве бродит группа молодых людей, называющих себя защитниками православной веры. Они выступали перед Хамовническим судом, когда там шел процесс по делу группы «Пусси Райт», а после его завершения стали приставать к людям, которые носят майки с символикой панк-группы, и с одного прохожего майку сорвали. 27 августа эти люди устроили скандал во время спектакля театра «Док» своими глазами, посвященного суду над «Пусси Райт». Вошли в зал в сопровождении съемочной группы НТВ и стали кричать «покайтесь». На следующий день те же люди в сопровождении телеоператора вошли в музей эротического искусства на Арбате и принялись угрожать администратору. Основал музей .G бывший мэр Архангельска Александр Донской. О том, что происходит вокруг музея, он рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
Я хотел сначала договориться о терминологии. Вот эти люди, которые пришли к вам в музей, называют себя православными защитниками веры. Как бы вы их назвали?
Я считаю, что это боевики, это православные боевики. Они, к тому же, сами повесили себе на социальных сетях это название, то, что они православные боевики.
Они уже 2 недели гоняются за сторонниками «Пусси Райт». Почему они выбрали ваш музей? Вы имеете какое-то отношение к «Пусси Райт»?
По той же самой причине они, в принципе, об этом и сказали, что мы поддерживали «Пусси Райт». Я выступал публично в поддержку «Пусси Райт». И есть мое письмо к патриарху, публично я его отправлял, в том числе патриарху, размещал в социальных сетях о том, что я имею право просить о каком-то снисхождении, потому что я помогал православной церкви строить главный собор в Архангельске. Когда был мэром, выделил место, несмотря на то, что были протесты среди общественности, перенес памятник защитникам Севера, и в том числе внес личный денежный вклад в церковь. Поэтому я считаю, что это не по-христиански, то есть поступать так с «Пусси Райт», я об этом говорил и сейчас говорю.
Ваше письмо осталось без ответа.
Да, ответа никакого нет. Более того, сейчас тоже публично обратился, в том числе и к патриарху, с тем, чтобы он дал оценку этих действий, то, что эти ребята приходят в различные учреждения, пугают людей кирпичами, пугают людей тем, что будут бить витрины и срывают майки с прохожих. Я считаю, что патриарх должен дать этому оценку, потому что Дмитрий Антео, который является руководителем вот этих вот акций, он является служителем Русской Православной Церкви, он является сотрудником храма Русской Православной Церкви, которая находится в Москве, в Останкино, Панаме. Ну, в любом случае, если такие события происходят, патриарх должен по этому поводу высказать свое мнение. Либо он согласен с этими действиями и считает, что их нужно продолжать, либо он не согласен, и что же вести себя по-другому. И пока его мнение не слышно в публичной среде, есть такое ощущение, что это происходит все с его молчаливого согласия, либо по его указанию.
У меня возникло такое ощущение, что вся эта сцена в вашем музее была разыграна специально для телеканала НТВ, потому что они пришли уже с телевизионной камеры, и потом был готов профессиональный репортаж, который был показан по НТВ. Они же в сопровождении корреспондента к вам пришли.
Да, они пришли с телекамерой, и ну, точно так же, как они пришли в театр «Док» на спектакль, посвященный «Пусси Райт», они пришли подготовленными, то есть это специальная акция, рассчитанная на какую-то раскрутку в медиа.
И стали говорить, что им не нравится, что у вас там матрешки продаются в масках «Пусси Райт».
Это очень странное замечание, потому что эти матрешки сделал дизайнер Джулиан Мерфи, который живет в США. Он сделал их еще задолго до того, как появились «Пусси Райт», несколько лет назад. И они у нас в музее с самого открытия, то есть 16 июня прошлого года, когда мы открылись, они у нас уже были в музее, да еще не было слышно о «Пусси Райт» и не было ничего неизвестно об их акциях. Это просто матрешки в стиле БДСМ, БДСМ-культуры. И это Дмитрий Антео, это первый человек, который в них разглядел «Пусси Райт». Ему просто, наверное, мерещится уже.
Они у вас пробыли довольно недолго, оставили кирпич, да, или унесли с собой?
Они его оставили, да, сказали, что это только первый кирпич. Что меня беспокоит, я хочу знать, что они дальше планируют делать. Потому что они в почте своих публичных заявлений говорят, что эти кирпичи могут полететь в витрины неблагоугодных заведений, и мои сотрудники, они просто опасаются за свою жизнь. Они написали коллективное письмо. Мы сегодня его передали в одной из правозащитных организаций. И хотелось бы знать, что они дальше планируют. То есть лучше знать, чем просто ожидать каких-то новых провокаций.
Уже были ведь провокации. Напали хакеры на сайт вашего музея.
На следующий день после того, как приходили эти ребята, называющиеся православными, к нам в музей, во-первых, напали на промоутера, который раздавал листовки, и избили его. И у нас несколько часов не работал сайт из-за хакерской атаки. Ну, уже на следующий день, получается, после их визита к нам появились новые события. Что меня и беспокоит, что они дальше планируют делать.
А кто напал на промоутера? Другие люди или та же самая группа?
Непонятно, без всякого объяснения причин. Подошла женщина к промоутеру, дала пощечину ему и стала бить его зонтом. То есть никаких причин не было. Мы уже давно работаем на Арбате. Через музей прошло более 100 тысяч человек только по билетам. Плюс люди приходят отдельно в магазин, который при музее. Достаточно большой поток. И у нас работает с самого начала промоутер на улице. Ни одного инцидента не было. А тут за 2 дня несколько инцидентов сразу.
Вы понимаете, что это все часть такой большой истерии, такого противостояния непонятно кого. Да? Как вы полагаете, кто за вот этой эскалацией этой истерии стоит и кому это выгодно?
Я считаю, что это выгодно правительству, это выгодно, конечно же, патриарху. С одной стороны, это выгодно светским властям, то есть Путину, потому что можно всегда бороться с инакомыслием под видом там борьбы с какими-то акциями, там, оппозиции и так далее, да, то есть говорить о том, что вот там происходят какие-то события непонятные, в том числе там 2 человека убили в Казани, и это выгодно церкви, потому что они тем самым считают, что они могут сплотить свои ряды, то есть сплотить ряды своих сторонников, то есть будет больше пожертвований и так далее. Я считаю, что это, ну, выгода очевидна и церковных властей, и светских властей России.
Сейчас обсуждают и хотят принять закон о богохульстве. Нужен такой закон?
Ну, я считаю, что не нужен. Также был не нужен закон по поводу запрета там акций гомосексуалистов. Потому что совершенно бестолковые законы, и просто правительство, вместо того, чтобы решать реальные проблемы населения, которых огромное количество, оно вот занимается такими вот какими-то виртуальными вымышленными проблемами, и их вот решает совершенно дурацкими способами.
Что вы думаете об акциях радикальных атеистов, да, вот таких, как украинская группа «Фемин», которая спилила крест и говорит, что атеисты должны ответить на все эти акции мракобесов тоже своими вот какими-то такими жесткими акциями? Вызывают у вас какое-то понимание их тезиса?
Крайне негативно отношусь и, скажем так, к придуркам с одной стороны, то есть, как говорится, к православным таким боевикам, да, с другой стороны, крайне плохо отношусь к тем людям, которые пилят кресты, потому что это насилие, и то, и другое насилие, и я считаю, что насилие должно быть прекращено, потому что это кончится очень плохо, будут громить храмы других конфессий, будут бить атеистов, а дальше это может закончиться просто фашизмом.
Это ведь произошло, в частности, у вас в Архангельской области. Что говорят люди, кто за этим стоит?
Говорят сейчас, что поймали несколько подростков, которые спилили крест. Вполне возможно, ну, вот люди что говорят, что это похожая, может быть, ситуация, как в Казани, то есть кто-то там написал на стене крови, там, какой-то человек, чтобы запутать просто следы. Возможно, просто люди, ну, услышали вот этот призыв, там, группу «Фемин», но они никакого отношения к сторонникам «Пусирайт» не имеют, просто, ну, решили побаловаться, значит, а баловство на самом деле такое очень опасно.
То есть это обычные хулиганы?
Да, это обычные могут быть хулиганы, которые иногда бьют стекла витрины магазинов, иногда просто всякой цели могут что-то поджечь. Я думаю, что это обычные хулиганы. Ну, посмотрим, что следствие скажет, пока неизвестно. Но вот люди так говорят, что это обычные хулиганы, которые просто сделали очень плохой поступок, не ведая, что они творят.
Основатель Музея эротического искусства в Москве, бывший мэр Архангельска Александр Донской, с ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На сайте Центра социального прогнозирования увидела свет аудиотекстовая брошюра под названием «Портреты российских социологов. Интервью для Радио Свобода». В основу издания легли беседы с историком социологии профессором Борисом Докторовым, выходившей в рубрике «Общественное мнение» в течение последних 2 лет, рассказывает Вероника Баде.
Борис Докторов с 1994 года живет в Соединенных Штатах Америки. Он создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов. Уже много лет он берет у коллег подробнейшие биографические интервью, в которых отражаются не только личные профессиональные судьбы ученых, но и история советской и постсоветской социологии. Вот, например, отрывок из рассказа Бориса Докторова о социологе Игоре Коне.
Кон один из, возможно, дюжины, может быть, десятка человек, которых с полным основанием можно считать создателями современной отечественной социологии. Моментально классикой стала его книга «Социология личности», опубликованная в 1967 году, сразу же переведенная на многие языки и положившая начало этому направлению социологических исследований. В стране, где человек десятилетиями был лишь работником, членом различных общественных организаций, жителем города или деревни, членом семьи и прочих массовидных образований, Кон первым сказал, что человек еще и личность, со своими интересами и ценностями, со своим отношением к жизни. Мало кто из социологов может сказать, что своей работой он реально помог хотя бы одному человеку. Книги Кона уже помогли и будут помогать. Они спасли от суицида юношей, переживавших свою сексуальную особенность, оберегли многих от СПИДа, помогли большому числу родителей понять своих детей.
Социолог Борис Докторов об Игоре Коне. Социологии в СССР до 60-х годов не существовало, и ученые приходили в эту науку самыми разными путями, из других профессий. Борис Фирсов, например, был первым секретарем райкома КПСС. Татьяна Заславская занималась экономикой села, а Будимир Тукумцев возглавлял инженерную службу одной из сибирских железных дорог. Причудливые жизненные пути, удивительные судьбы. Борис Докторов об известном социологе Жанне Тощенко, ныне декане социологического факультета РГГУ.
Тощенко родился в 1935 году в семье сельских учителей в деревне в Брянщине, расположенной в том месте, где петух кукарекал сразу на три республики – Россию, Украину и Белоруссию. Его отец серьезно увлекался и французской литературой и дал сыну уникальное для тех мест и той эпохи имя – Жан. Самое сильное детское воспоминание Тощенко – это расстрел немцами его отца в сентябре 1941 года на глазах матери и троих детей. В школьные годы он начал трудиться в колхозе и навсегда запомнил свой первый заработок за сезон работы – мешок зерна и 220 килограмм картошки. С 8 класса он учился в районной средней школе и 3 года проходил ежедневно 8 километров туда и столько же обратно.
А вот отзыв об аудиовизуальной брошюре, посвященной российским социологам, говорит Лариса Козлова, замглавного редактора социологического журнала, заведующая сектором социологии науки Института социологии РАН.
Я уверена, что публикация небольшого сетевого издания «Портрет российских социологов» – это значимое событие. Значение этой публикации можно рассматривать и в научно-просветительском, и в медийном планах, которые тесно связаны друг с другом. Медиа, как известно, переводится с латыни как «посредник». Радио «Свобода» в данном случае выступает посредником между российской социологией и своей широкой аудиторией. Биографии социологов, попав в медийную среду интернета, формируют у населения образ социологии. И, несомненно, это образ позитивный. Получается, что радио «Свобода» не только информирует население, но и участвует в борьбе за повышение доверия к социологам и их науке. Пользователи сайта воочию могут познакомиться с ведущими социологами старшего поколения, узнать об их профессиональном пути, вкладе в науку, личных качествах. Они могут узнать, что эти люди посвятили себя не только познанию общества, но и тому, как сделать его лучше. Почему для социологов важно доверие населения? Социология – особенная наука, у которой объект изучения – это отношения между людьми. В социологическом исследовании люди выступают респондентами и информантами. От них, ну и, конечно, от искусства социолога, зависит, какие данные об обществе будут получены, насколько они окажутся достоверными. Вот здесь и проявляется степень доверия к социологам и к профессии. Между тем, о социологах в нашем обществе пока что известно мало. Конечно, наша наука в силу своей специфики не предназначена для больших открытий. Но ее работа важна, тем не менее. И важно, чтобы они этой работе знали в обществе, знали ее ведущих представителей.
Отмечает социолог Лариса Козлова. В аудиовизуальной брошюре «Портреты российских социологов. Интервью для Радио Свобода» собрано 14 рассказов о российских ученых. Она будет пополняться новыми фрагментами по мере их выхода в эфир. Познакомиться с этим интернет-изданием можно на сайте Центра социального прогнозирования по адресу www.socioprognoz.ru.
Рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков обратился к 50 своим коллегам из партии «Единая Россия» с просьбой не участвовать во внесудебной политической расправе и не лишать его депутатского мандата. На Назрани избиты родственники ингушского оппозиционера, члена местного отделения Республиканской партии России Берда Хазбиева. Во Владивостоке сегодня открылась неделя саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС. Новый международный посланник по Сирии Лахдар Брахими призвал все стороны конфликта в Сирии прекратить вооруженную борьбу и начать переговоры. Лауреат Нобелевской премии мира, архиепископ кейптаунский Десмонд Туту, высказался за привлечение к суду бывшего британского премьера Тони Блэра и бывшего президента США Джорджа Буша за военную кампанию в Ираке. Президент Анголы Жозе Эдуардо Дош Сантуш, который правит страной уже 33 года, останется у власти еще на один пятилетний срок. На Бородинском поле сегодня пройдут торжества, посвященные 200-й годовщине Бородинского сражения. Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Крымск в ожидании мессии. Документальный фильм Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Историк Павел Аптекарь. Убийство в Казани вписывается в череду провокаций против защитников Пусси Райот.
В блогах Свободы.
Журналист Анастасия Кириленко. У надписи «Кровью» плохая репутация.
Сайт Радио Свобода. Свободаньюз.ру. В городке Шиноры в пригороде Праги на доме, где жила Марина Цветаева, установлена мемориальная доска. Событие приурочено к 120-летию со дня рождения поэтессы. Рассказывает Александра Вагнер.
Мемориальная доска во Вшинорах была установлена на доме, куда Марина Цветаева переехала в 1923 году, через год после того, как она покинула Россию. Глава общества Марины Цветаевой в Чехии Галина Борисовна Ванечкова рассказывает.
Это домик в Холопках, 521, и там Марина Ивановна была очень счастлива. Туда она получала письма от Пастернака, от Бахараха. Там она ночью ходила за водой вниз к ключу и писала Пастернаку, что несет ведро полное воды и луну в нем. В этом доме часто оставался Сергей Яковлевич. И она ночью, когда спала, написала ему записку. А так как ее звали дома Рысь, а его она звала Лев, то на этой записке она нарисовала себя, рысь, которая спит еще, потому что ночью долго читала, и лев, который уже выскочил и готовит себе завтрак, потому что ему нужно бежать на занятия. А на записке написано «Сыр и масло. За окном смотри, не упусти молоко». А молоко у нее уже на рисунке бежит, потому что он его опять упустил. А рядом на столе лежат письма, а на записочке еще «Возьми письма и не забудь проститься». И эта записка была написана вот в этом доме в Холопках. За этими вот окнами, два окна были в их комнате, лежали продукты, о которых она писала.
По случаю открытия мемориальной доски в Чехии, общество Марины Цветаевой распространило заявление, в котором осудило недавнее появление памятника поэту во французском городе Сен-Жиль-Круа-де-Ви, где Цветаева провела несколько месяцев летом 1926 года. Автором памятника является скульптор Зураб Церетели. В заявлении говорится, у тех, кто детально ознакомлен с биографией великого поэта, возникает вопрос, имеют ли моральное право наследники и продолжатели режима, который был виновником трагедии всей семьи Цветаевой Эфрон, блюсти ее память. Конец цитаты. О том, почему было сделано это заявление, рассказывает один из инвесторов и автор эскиза мемориальной доски, архитектор и художник Андрей Курочкин.
Это чудовищное издевательство, когда палачи ставят памятник своим жертвам. Как-то вот
уж очень взбесило нас всех здесь. Просто настолько прямая связь с Ретели, с Путиным и со всем этим окружением, и когда они ставят памятники, то, честно говоря, хочется что-то хотя бы сказать.
Вы вместе с женой оплатили значительную часть расходов, связанную с изготовлением и установкой мемориальной доски. Почему вы приняли такое решение?
Просто не видели никакой в этом сложности, во-первых. Во-вторых, это такая малая вещь, которую мы могли сделать сами с большим удовольствием. То, что Марина Ивановна здесь жила, и, естественно, мы хотели найти эти места, и на шведской мы знали, что она жила, а больше, собственно говоря, ничего и не знали. И когда мы уже стали этим заниматься несколько более пристально, мы поняли, что уж как минимум сделать эту доску должны сразу же. Для этого места, в Шинорах, на этой улице, такая камерная ситуация, что не хотелось ничего помпезного, не хотелось ничего официального.
О жизни Марины Цветаевой во Вшинорах у Праги рассказывает мой коллега Иван Толстой, много лет занимающийся историей русской эмиграции.
Когда мы говорим о Марине Ивановне Цветаевой, то Вшиноры не стоит отделять от Праги. Это неправильно. Что такое Вшиноры? Это деревушка в 19 километрах от центра старой Праги. Марина Ивановна приехала в саму Прагу. Жизнь для нее не ограничивалась Вшинорами. Она, конечно, постоянно ездила в Прагу, потому что здесь был центр культурной жизни. Здесь ей было интересно. Именно в Праге она познакомилась с Алексеем Ремезовым, и он стал крестным отцом ее сына Мура. Здесь она познакомилась с Ходосевичем. Здесь она совершила романтическую прогулку по пражским холмам с Владимиром Набоковым, как он вспоминал в своей книге «Другие берега». Прага для нее была все, но и природа вшинорская тоже была все. Марина Ивановна умела обожествлять места, где она жила, умела влюбляться в них и делать их навсегда поэтическими. Ей показалось, что можжевельник, который растет на вшинорских холмах, куда она ходит ежедневно гулять, этот можжевельник какой-то особенный, и она назвала его именем. Каким? Борис Пастернак. Вы можете себе представить? Можжевельник Борис Пастернак. Только поэт может так выдумать. Цветаева обожествила, воспела и Прагу, и Вшиноры. Так же, как она воспевала все, где ей доводится писать стихи.
Общество Марины Цветаевой в Чехии существует уже 11 лет. Кроме мемориальной доски, его члены, число которых уже достигло 50 человек, планируют открыть в Праге центр Марины Цветаевой, чтобы познакомить с творчеством поэта чешскую общественность. Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
И завершает программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – богохульство. В четверг на волнах «Радио Свобода» прозвучало следующее.
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Сидякин, известный скандальными законами о митингах и об НКО, предлагает подготовить и внести на рассмотрение Госдумы законопроект о богохульстве. Сидякин ссылается на законодательство Германии и Австрии, где оскорбление чувств верующих считается уголовным преступлением. По мнению Сидякина, в России нужно ужесточить наказание за надругательство над религиозными святынями.
У слова «богохульство» есть синонимы «святотатство» и «кощунство», все с отчетливым архаичным оттенком. Предложение ввести за это уголовное наказание тоже какое-то архаизированное. И, кстати, существовало ли оно когда-то в России? Был ли такой закон? Об этом спросим доктора филологических и, что важно в нашем случае, юридических наук Елену Галяшину.
Действительно, это было зафиксировано в судебнике XVI века и соборном уложении 1649 года. В главе 1 соборном уложении предусматривалось применение наказания за богохульство. Цитирую. «Если кто возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа или на родившую Его Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, или на Честный Крест, или на святых Его угодников, и про то сыскивать и всякими сыски накрепко, да будет сыщиться про то допрямое, и до того богохульника обличив казнить и сжечь». То есть предусматривалась мера наказания вплоть до сжигания.
Ну, надеюсь, Александр Сидякин не возьмет на вооружение подобные суровые наказания.
Да, сжечь вот и казнить того человека, который такое вот деяние совершает. Кроме того, в главе 2 о государской чести и главе 3 о государеве дворе говорил, требовалось, чтобы на государеве дворе ни от кого никакого бесчинства и брани не было. Дополнительно оберегалась государева честь. Бесчестие словом зафиксировано в главе 10 о суде по уложению 1649 года, в котором заменили понятие обиды, которое стало просто восприниматься как пережиток деревенской культуры. И теперь это слово стало применяться именно для тех наказаний, которые предусматривались за то, чтобы чинили обиду простым людям, а не людям, которые относятся к государевой власти. Там была статья 229, которая гласила, кто кому-нибудь приставит в деревенской и в какой-нибудь обиде, а учинили где те обиды люди или крестьяне, тому необходимо было взыскивать с обидчика определенное количество гривен штрафа. Обида в данном случае рассматривалась уже как мелкий проступок, который относится к личности человека, но богохульство – это серьезное преступление, которое предусматривало такие серьезные санкции. Вообще понятие оскорбления очень интересно с точки зрения того, применительно к кому оно относится. Если посмотреть даже исторически, то в зависимости от того, по отношению к кому это оскорбление произносилось, наказание было разное. Скажем, если рассматривалось оскорбление против церкви, то это входило как бы в отдельный вид даже преступления. Помимо богохульства, это еще и совращение православного в иную веру, прерывание хода литургии в храме. То есть это было серьезнейшее преступление, которое граничило с такими преступлениями, как против личности убийства или там должностные преступления, лихоимство, взяточничество, неправосудие и так далее.
Для современных депутатов, любителей больших историй, здесь есть чему поучиться. Совращение в другую веру, видите, и так далее.
Да, конечно. Именно православного в иную веру. Прерывание хода литургии в храме.
Как это все звучит сегодня? Пугающе актуально.
Посмотрим, как это будет, но мне очень интересно посмотреть вообще даже с точки зрения терминологии, если вот посмотреть уже 15 век, еще немножко вернуться назад, то тогда в уголовном праве вообще существовало понятие кривды, аналог обиды, которое потом уже рассматривалось как обида словом или обида действием и, соответственно, преступление, и потом уже злочинство. С точки зрения даже русского языка очень интересно, как менял внимание, понятие самого преступления от кривды, обиды, злочинства.
Сообщает Елена Галяшина. Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, я Арслан Саидов. А через 10 минут, сразу после новостей, в эфир выйдет передача «Общественное мнение». Слушайте радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После подписания всех документов Газаряна отпустили, однако тут же...
То, что сделал Армстронг, стало символом человеческого стремления.
На границе скопились около 6 тысяч сирийцев. Их количество...
Я хочу передать семьям погибших, гражданских лиц и военных.
Свой первый космический полет он совершил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.